Мы читаем труды Бааль Сулама, статья «Поручительство», страница 396, пункт 27. Напомним, что вопросы можно задавать в прямом эфире, избранные вопросы будут задаваться в прямом эфире.
Нет, начни с начала 27 пункта.
Начинаем с начала 27 пункта. И в соответствии с тем, о чем говорится в этой статье, становится понятным смысл написанного, который сводится к подобию переговоров, предложения и получения, получения согласия. То есть описывает суть и предлагает способному услышать все возможные формы работы в занятиях Торой и выполнении ее заповедей, а также соответствующее этому вознаграждение.
То есть в этих словах «будьте мне царством, священнослужителем и святым народом» там заложено все.
Ведь суть работы определена в словах «и будете вы мне царством служителей», что означает «будете как служители от мала до велика», то есть как у коэнов. У служителей нет никакой доли во владении и никакой личной собственности в этом мире, поскольку Творец их удел. Так и весь народ ваш, вся земля ваша, со всем находящимся на ней, все будете посвящены лишь Творцу.
Потому что желание получать, оно ради отдачи, называется ступень коэнов, священнослужителей. То есть, называется, что Творец является их уделом, наполняет все желание. Да.
Так что не будет никого, занимающегося чем-либо, кроме как выполнением заповеди Творца и удовлетворение потребностей ближнего своего, чтобы не вознуждался он ни в чем.
То есть относится ко всем, ко всему творению, как и к Творцу, исходя из слияния с Ним.
И не найдешь ты никого, кто бы заботился о самом себе. Таким образом, даже повседневная работа, посев, жатва и так далее, будет приравнена к священнодействию служителей, приносящих в храме жертвы Творцу.
То есть, пока не обеспечить всему миру все насущное в необходимой мере, он говорит об этом, что должны работать и 10, и 12 часов, пока не останется в мире хоть одного голодного, у которого не будет в насущной мере всего необходимого, и тогда это входит тоже в определение отдачи. Это работа коаним, священнослужителей. Не то, что они находятся в отрыве от всего и находятся там где-то в Санедрине и обсуждают только какие-то духовные понятия, но все, что происходит в мире, все, что в материальном мире человека касается его насущного существования, как сказано, нет муки и нет Торы, должны все обеспечить эти люди, которые находятся в слиянии с Творцом, и они называются уровнем коэн.
Казалось бы, какая связь между выполнением исполнительной заповеди жертвоприношения Творцу и выполнением исполнительной заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя»? Однако жнец, выгоревший на солнце в заботах накормить ближнего, подобен стоящему перед алтарем и приносящему жертву Творцу.
Это немножко не похоже на то, что обычно думают люди и принято считать в религиях.
Более того, эти соображения приводят к заключению, что исполнительная заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя» намного важнее, чем заповедь жертвоприношения. Но это еще не все. Ведь Торы, заповеди даны для того, чтобы очистить ими Израиль. И это не что иное, как возвышенность чистых желаний.
Здесь есть разногласия. С одной стороны, мы говорим, заповеди человека относительно товарища важнее, чем заповеди человека с Творцом, потому что они приводят человека от любви к творениям, к любви к Творцу, с одной стороны. С другой стороны, нельзя забывать, что мы должны выполнять заповеди между товарищем и ближним его для того, чтобы достичь связи с Источником. Иначе это просто всякие прекраснодушные миротворцы делают действия для того, чтобы избавиться от кризиса экономического, более воспитание такое хорошее наладить, стать более взаимосвязанными. Мы этим вызовем лишь еще больше беспорядки в мире и больше кризис, потому что мир не будет продвигаться согласно своей внутренней программе, а такими усилиями мы лишь приведем его к тому, что он пойдет каким-то косвенным путем и почувствует еще большие страдания, чтобы выйти из этого пути, который кажется как будто бы хорошим и благоприятным. Мы хотим, чтобы в мире не было голодных, чтобы все были рады и здоровы. Но если мы не задаем направление, намерения ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу, чтобы достичь цели творения, чтобы дать Ему возможность раскрыть себя, а мы идем второстепенным, косвенным таким путем, окружным, то нам потребуются дополнительные страдания для того, чтобы вернуть нас к истинному пути. То есть мы благими действиями вызываем неблагоприятные результаты. Поэтому говорится, сиди, ничего не делай, предпочтительней. Да.
Еще раз. Но это еще не все, ведь Тора и заповеди даны для того, чтобы очистить ими Израиль. И это ничто иное, как возвышенность чистых желаний. И затем он удостоится настоящей награды — слияния с Творцом. Что является целью творения. И эта награда выражена словами «Святой народ» в стремлении к слиянию с Творцом удостоится святости. Как написано, «Святыми будете, ибо свят я, Творец ваш». И таким образом, видно, что в словах «Царство служителей» выражена вся суть работы на пике «возлюби ближнего своего, как самого себя», которое заключается в создании царства, в котором все служители, все достояние которых — Творец, и нет у них никакой личной собственности. И мы вынуждены признать, что это единственное определение, которое только можно понять из этих слов «царство служителей». Поскольку невозможно истолковать жертвоприношение как принесение жертв на алтаре всем народам. Ибо кто они, чтобы приносили жертвы? И кто они, чтобы раздавать подарки, что положено лишь священнослужителям? А что касается святости коэнов, то есть служителей, то разве не сказано «святой народ»? Однако это может означать лишь то, что Творец — их достояние, и лишены они любой личной собственности в степени «возлюби ближнего, как самого себя», что включает в себя всю Тору. И слова «святой народ» выражают полностью форму вознаграждения, которая является слияние с Творцом.
То есть реализация третьего храма — это в наших сердцах, когда все достигают любви к ближнему и через нее любви к Творцу. Да, Леор?
В нашем обращении к широкой общественности, где место рассказать то, что есть что-то более высокое, более чистое?
Нет, даже упоминания об этом нельзя этого делать. Тогда либо ты религиозный деятель, который вызывает у них отвращение, отталкивает их. К сожалению, так это. Сегодня такую реакцию вызывает религия у людей. Либо ты какой-то мистик, нереальный фантазер. Здесь всякие воображения, иллюзии, на которые нельзя полагаться, и на тебя тоже. И тогда нельзя брать от тебя никаких знаний. Откуда я знаю, что он предлагает мне? Я последую его фантазиям, я смотрю сейчас на тебя. Я должен видеть в тебе образ такой, которым я хочу уподобиться. Это называется учитель. Насколько он знает, верит, кому он, с кем он связан, я должен любить его, иначе не могу учиться у него. То есть ты должен показывать им, кто ты, в таком образе, что они понимают из этого, что это хорошо для них. То есть часть, которую они не могут осознать как добрая и высокая цель, эту часть ты должен от них скрывать. Это называется «воспитывай отрока согласно путям его». Только в меру тех порций, которые они могут получить, вот так вот каждый раз по ложечке, не развиваются, не говорят с ними. Развились в этой мере говорить с ними. Но изначально люди, скажем, допустим, у которых нет точки в сердце, там, широкие массы, ты объясняешь им немного, ты объясняешь им согласно их хисарону, согласно желанию их, и, может быть, чуть-чуть, как будто бы у тебя есть еще больше этого в какой-то в связи с природой. Ты говоришь им, что мы придем к равновесию с природой, и благодаря этому изнутри, из наших келим, в сопереживании, в соединении, мы начинаем ощущать природу, скажем, как бедуины чувствуют ее, как животные чувствуют природу. За 3 дня до цунами они, все животные, убежали в горы, и ни одно животное не погибло в цунами. И тогда мы так начинаем чувствовать, что у нас происходит внутри, и тогда мы не допускаем ошибок, не входим в проблемы, но на уровне говорящем, когда мы начинаем приближаться к природе, у нас ведь есть разум, у животных только инстинкты, мы начинаем заранее видеть, чего мы можем достичь, настолько, что мы, скажем, перестаем выкачивать все ресурсы из недр земли. Для чего? Чтобы создавать всякие излишки, чтобы выпускать всякие вещи, которые выбрасываем через год, чтобы снова их выпускать. Мудрый видит явление в его зарождении. Мы тогда увидим, исходя из природы, что нам стоит остановиться. Так же, как они бегут от цунами, мы будем бежать от таких действий. Нам станет понятно, что то, что мы делаем, это ты можешь им объяснить. Еще раз, только исходя из вот таких здравых примеров, которые ты видишь.
В твоей беседе с Ораном есть несколько бесед.
Я сказал ему там тоже, что я... Здесь допускаю небольшие отклонения, некие такие дополнения. И говорю, чуть больше. Кроме того, что я дал там, это не нужно сразу все вот так вот выплескивать. Нужно обработать это. Я не думаю, что там нужна большая редакция. Главным образом, те вещи, которые массам не нужно знать. И снова, не нужно знать, пока они не обретут дополнительный разум, как сказано, воспитывая отрока согласно путям и его, чтобы это не вызвало в них, не принесло им вред. Что такое вред? Что называется хорошим воспитанием? То, что ты хочешь дать им. То, что они получают все объяснения, скажем, рассказ о чем-то, с объяснением, которое они могут осознать. Есть много в жизни вещей, особенно в детстве, вещи, которые ты принял без объяснения, вот так. И они остаются у тебя внутри, как вирусы, как вещи вредные, но ты не можешь освободиться, избавиться от них, и ты подсознательно используешь их как правильные факты, хотя они являются ложными, и они мешают тебе вред, мешают тебе во многих вещах. Хотя ты вот так вот принял их в детстве, в юности, что вот это так, и так, и так, как законченные факты, и тебе не объяснили их, и ты принял это как факты. И в тебе это заложено, и ты не можешь избавиться от них, не можешь, что бы ты ни делал. Ты не владеешь, не властен над тем, что в тебя заложено. Поэтому ты должен всегда объяснять им. Все должно сопровождаться объяснением. Не нужно объяснять там высокую математику им. Объяснение должно быть на их уровне. Иначе они будут принимать это, у них это будут как какие-то лозунги, как у нас в духовном, но духовное — это нечто иное, я, может быть, смогу сейчас поподробнее об этом сказать. И не будут продвигаться. Они должны продвигаться вот так осмысленно. Они, что они очень хорошо усваивают то, что ты им объясняешь. И также в темпе, может быть, не нужно давать слишком много, чтобы они, их это не переполняло, и тогда они не смогут это правильно осознать. Это называется правильным воспитанием, не давать какие-то факты бездоказательные. Они не смогут их правильно использовать. И потом это будет очень тяжело избавиться от этого. Но о воспитании можно бесконечно говорить. Вся наша работа — это тоже воспитание. А что мы делаем с собой? Это тоже воспитание, пока мы не достигаем уровень Творца. Это весь этот процесс называется воспитанием. Да.
Доброе утро, Рав.
Доброе утро.
Можно, пожалуйста, объяснить мне смысл понятия «возлюби ближнего как самого себя»? Потому что я говорил с одним религиозным адвокатом, который занимается моим делом. Мы говорили об этом. Он говорит, если ты сейчас придешь со своим другом из пустыни, у тебя есть бутылка воды, у него нет, и вы посредине пустыни, что ты будешь делать с этой водой? Я сказал, ну, я дал ему половину выполнить. Если ты ему дашь, то вы оба умрете, потому что никому воды не хватит. Я говорю, ну хорошо, мы умрем вместе. Он говорит, нет, я выпью, а он умрет. Я сказал, это не может быть. Так объясните мне, возлюби ближнего как самого себя.
Согласно Торе, ты должен пить, согласно...
Пить?
Да, если у тебя есть бутылка воды, если вы выпьете пополам ее, то вы оба умрете и не сможете выйти из пустыни. И если может выйти один, то должен выпить тот, кто является хозяином этой бутылки. То есть должен. Есть закон в Торе, ты не можешь сделать так или иначе. Ты должен выпить всю воду для того, чтобы выйти из этой пустыни и жить.
А если отдам ему все,
то это против закона Торы. Он прав, тот, кто сказал тебе такой закон Торы. Почему? Это об этом поговорим в другой раз.
Спасибо.
Да.
Почему факты без доказательств мешают человеку?
Он не может работать с ними. Он принимает их, не зная их причины, их следствия, и поэтому использует их неправильно. Он не связывает этим общую картину реальности, а использует их как законы. И нет законов в реальности, нет законов в реальности вообще. Мы строим законы реальности внутри себя. Я, когда рождаюсь, я должен начать создавать картину мира, строить ее, как все детали связаны друг с другом, потому что мы же из разбиения, вся наша работа, вся наша реальность, это лишь соединить вот эту мозаику,
пазл,
всеми частями, на всех уровнях, во всю глубину, из этого мира до мира бесконечности. И каждый раз добавлять и добавлять в количестве, в качестве, с разных сторон, в разных направлениях. Это многогранная, многоуровневая вся эта форма. И если я говорю ему, это так, нужно соединить это с этим, то я тем самым причиняю ему вред. И не даю ему самому позволять соединять эти вещи, он не сможет это делать, я должен дать ему Тору, то есть методику, как это делать, а не давать ему законченные факты. Не давать факты. Поэтому все наше воспитание в школе — это воспитание непригодное. Мы создаем солдат, рабочих, которые могут действовать, просто действия, а не всяких творческих людей, которые смогут вот соединить эту мозаику. Да.
Даже если факты вроде бы правильные. Ну вот факт, например.
Да мне не важен факт. Я должен знать не факт. Я должен развить свой разум, свое мышление, чтобы соединять вещи, которые еще никто не соединял. Мне нужен подход. Новая программа, что я внутри себя сам это соединяю, выстраиваю. Когда я говорю ребенку, сделай так, ты думаешь, что он научится, исходя из своих действий, чему-то? Очень ограничено. Я должен объяснять ему, почему я так сказал. Должен. Или не объясняй. Если ты не воспитываешь, не объясняй. Но если ты говоришь ему что-то, ты должен объяснить, иначе ты вносишь в него вирус. Он не сможет логически использовать то, что ты сказал ему, но то, что ты сказал ему, это уже запечатлелось в нем. Допустим, я скажу тебе так. Ребенок слышит в детстве, ну, допустим, для того, чтобы бежать быстро, нужно отрезать пальцы на ногах. Ну, что ты знаешь такое? Найдите еще что-нибудь такое очень-очень странное. Это остается у него в мозгу, и он будет думать об этом. И каждый раз, когда ты будешь говорить о том, о футболе, о разных таких действиях, где нужно быстро бегать, он будет брать это в расчет. Подсознательно. Я не знаю, мне сейчас что-то странное.
Если пойдешь, будешь ходить босиком, заболеешь.
Да, допустим. И не сможет освободиться до конца жизни от этого. Потом, когда приходит смерть тела, делает апгрейд такой. Стирает все. Reset. Можно подробнее говорить об этом. Я понимаю, что, может быть, это не совсем убедительно, но психологи тоже знают об этом. Да, Дани?
В продолжении вопроса Леора. У нас есть объяснение в этом мире, почему есть у человека выбор прийти в баланс с природой или нет, а у животных такого выбора нет?
Человек должен выстраивать истинную картину мира, то, что мы сейчас раскрываем и раскрываем. Как Зоар описывает, мы видим глазами, направленными внутрь, мы ничего не видим, мы должны раскрыть всю реальность через все эти миры, скрытия все больше и больше, чтобы войти в раскрытие до бесконечности. Это работа человека. Это наш разум, это наши чувства, и мы должны все время в этом работать. Это и называется воспитание, если ты даешь ему правила. Наука Каббала — это воспитание. Она дает тебе правила, законы, как ты можешь развить свой подход, свое чувство, свой разум для того, чтобы раскрыть мир. Мир ты раскрываешь. Ты выстраиваешь его. Никто не может вместо тебя этого сделать. Но тебя обучают, воспитывая отрока согласно путям ему. В этом вся Тора, в этом воспитание тебе дают инструменты, и ты реализуешь.
Но говоря о том, как мы объясняем кому-то, кто-то подходит к нашей лавке и меня спрашивает, почему у кошки есть инстинкты, а у человека нет, а есть только выбор.
Насколько мы стали людьми, спустившись с деревьев, настолько мы потеряли все эти инстинкты. Потеряли, мы начали их компенсировать в разуме. Конечно, происходит одно за счет другого. Да. Влад.
Обычный человек, какой мир он должен раскрыть? Нет у него стремления к духовному. Есть простой мир.
Нет. С помощью нашего воспитания обычный человек достигает состояния, когда он во взаимовключении с нами открывает внутри себя тоже келим к духовному. Это может быть на неживом уровне, растительном или животном, но он обнаружит в себе такие килим, такие желания к духовному. У него будут такие свойства возбуждения. Свет строит кли, он расширяет желания и в связи с нами, рядом с нами. Он это найдет, у него будет. Наверняка. И все познают меня от мала до велика. Ты наверняка так. Он пишет об этом в нескольких местах. Ну, дай нам какой-нибудь отрывок. Вы что-то ленитесь в последнее время. Или дай нам принесите еще один компьютер себе. Не знаю, чего они там ищут. Может, они в интернете гуляют.
проблема в том, что человеку говорят равновесие с природой, даже сказать ему равновесие с самим собой, это не говорит ни о чем.
Нужно объяснять.
Что объяснять?
Начать с того, что чувствует плохо. Когда приходят к врачу и говорят, я чувствую плохо, тут и тут болит. Врач говорит, возьми таблетку, все, заткнись и иди. Мы говорим, нет. Мы поймем тебе понять, почему ты чувствуешь себя плохо. И чтобы ты сам нашел лекарство, и чтобы ты сам смог лечить себя дальше. И все врачи, пусть их вообще не будет. Закроем все эти больничные кассы. И мы будем здоровыми. Да?
Но пока что все происходит ровно наоборот.
Это потому, что нас не слышат. Да, что поделаешь.
Из группы Ашдода спрашивают, мы сейчас во время сокрытия тоже продвигаемся лозунгами. Почему у нас это не остается вирусом, как вы говорили, что остается в обычном воспитании, которое мы получили в детстве?
Это верно. Это вторая половина, которую я не хотел объяснять. Сейчас, может быть, да. В науке Каббала продвигаются с помощью вирусов, правильно, с помощью девизов, верно. Нет никого, кроме него, добрый творящий добро, возлюби ближнего к самого себя, все это верно. Все это вирусы, все это девизы и лозунги, потому что это с более высшей ступени. Это не может прийти ко мне по-другому, именно так, виральным образом. И я поглощаю эти вирусы и стараюсь, согласно им, себя преклонять вот таким искусственным образом. И благодаря этому я притягиваю свет, возвращающему к источнику, и он поднимает меня, исправляет и дает мне новое знание, новый разум, новое ощущение. Но в нашем мире, если я поглощаю эти вирусы, то я поглощаю эти вирусы, эти факты ложные. Я их принимаю вместо здравого смысла и разума, который я могу обрести сейчас, и это не дает мне продвижения. Совместить все эти части вместе, изучать правильную картину мира и от нее продвигаться. Потому что сейчас я могу это сделать своими руками, но в духовном я никогда не смогу своими руками войти. Мне необходимы духовные законы духовного мира, постараться их реализовать, применить на себе, вобрать их в себя, насколько возможно, и тогда высший свет влияет на меня и поднимает меня туда. Там, кстати, как раз-таки положительные вирусы, а не отрицательные. Сидеть рядом с большими, думать, что все твои товарищи великие, принимать какой-то свет, кто знает, что это за свет, и все время вот так вот быть все время в таком вот стремлении. Там ты принимаешь якобы факты, для меня это пока еще не факты, духовного мира. Смотри, то, что мы читаем, все эти книги, ведь это все вирусы. Что за глупости он здесь говорит? Сферот, какие-то миры, какие-то черти-ведьмы там. Что же, это же с ума можно сойти, если я сейчас начну это применять здесь, в своей материальной жизни. Я же совсем свихнусь. Это как люди, которые верят во все эти вещи и думают, что это в этом мире есть. Посмотри, что говорит наука Каббала. Это для того, чтобы я захотел подняться именно с помощью этих вирусов. Чтобы я заболел, как сказано, болен любовью я. И тогда ты действительно достигают любви. Да.
Мы тоже полны вирусами, даже не духовными, а вирусами из прошлого. Гораздо больше вирусов, чем факты или правильный логический подход к жизни.
Это изъян нашего воспитания.
Так как нам воспитать новое поколение, в котором бы не было этих вирусов, или чтобы их было как можно меньше? Мы ведь сами испорчены.
Нет, я скажу тебе почему. Если мы сажаем детей в кружок, и они учатся друг от друга, и воспитатель находится вместе с ними на их уровне, на равных, он все время находится на том уровне, где они могут это осознавать и соединять эту мозаику. И то, что они делают в кругу, этот говорит, и этот говорит, и тот говорит, и все, они взаимовключаются друг от друга. Это то, что помогает. И никогда фронтально от большого не исходит. Всегда из равных. Ты бросаешь им какую-то идею, ты объясняешь им ее немного и даешь им возможность, чтобы они говорили об этом. И они начинают составлять это из того, что они знают, расширять себя внутри этой идеи. И каждый дополняет другого, и так они соединяют, выстраивают эти вещи. Это называется здравый подход в мире. Только с помощью этого расширять картину. Они должны выстроить ее. И тогда мира бесконечности. Все время так в нашем мире. А в духовном мире ты добавляешь им следующую форму, желанную, для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. И в кругу то, что мы делаем, как дети в детском саду, в школе, так же и мы. И на основании той идеи, которую дает учитель, мы ее обсуждаем, и мы хотим объединиться и обработать эти данные. Таким образом, мы вызываем свет, возвращающий к источнику. Так мы соединяем части. После семинара мы должны выйти из него, что мы что-то сложили, что у нас есть более понятная, более четкая форма в ощущении и в понимании.
После семинара это очень сильно чувствуется, как у взрослых, так и у детей. Чувствуется, что родилось что-то новое. Но когда мы говорим, например, об учебном материале...
Какой учебный материал?
Ну, в школе, например.
Ну, ты прочитал, скажем, отрывок с ним. География или математика, неважно. И обсуждают между собой. Какая разница, о чем?
Потому что те же самые факты или те же материалы, которые они должны изучить, это тоже под, это тоже ложные дописанные факты. Ну, история. Что такое история? Кто-то что-то написал от себя там, и потом он тебя будет экзаменовать потому, что он написал, а не потому, что реально было.
Историю мы учили в школах. Это просто кто-то писал, исходя из своих интересов. Возьми историю 5 класса из Израиля, из Турции, Ливана, Америки, России, о каком-то состоянии в мире. И ты увидишь, что такое история. Это понятно. Как будто бы это на других планетах.
Понятно. Так как правильно, как научить ребенка правильно изучать историю?
Не учат историю, учат восприятию реальности, а не историю. История — это то, что я ощущал в своих неисправленных желаниях. Да. Нужно говорить о фактах и желании получать, если ты хочешь говорить о причинах. Есть факты, сами факты. Тоже вопрос, но допустим. И то, что ты объясняешь, это почему они такие, исходя из причинно-следственной цепочки. Это и есть вся история. К этому ты добавляешь свою философию. Мы еще немного продолжим. Друзья, я прошу прощения, ты уже спрашивал.
28 пункт.
Да.
И теперь полностью становится ясным значение слов, имеющие уши, да услышит глас мой, и храните союз, заключенный со мной. То есть заключим союз, о котором я говорю вам здесь, в том, что будете вы избранным народом из всех народов, то есть будете избраны служить мне. И через вас искры очищения будут переданы всем народам мира, объединив их в одно целое. А пока не готовы к этому остальные народы мира, А пока не готовы к этому остальные народы мира, мне нужен один народ, чтобы начать, и станете вы избранными из всех народов. И заканчивает, потому что мне вся земля. Что означает, все народы мира принадлежат мне, как и вы, и все придут к слиянию со мной. Однако сейчас, пока другие еще не готовы к этой роли, мне нужно избрать народ. Если согласны вы стать народом, избранным из всех народов, я буду повелевать вами, и станете вы царством служителей, что означает возлюбить ближнего своего в высшем понимании заповеди «возлюби ближнего своего как самого себя», который является сутью всей Торы и всех заповедей. И святой народ – вознаграждение в своей высшей форме, в слиянии с Творцом, включающим в себя все возможные вознаграждения, которые только можно себе представить.
Все желание получать, которое называется «гой», народ, это желание получать. Желание отдавать называется «Исраэль». Все желание получать в нас, чтобы стало святым, то есть ради отдачи. Это и есть вознаграждение. И если человек, когда он достигает уже состояния, что для него это является вознаграждением, хорошо, ну, да.
Ученик из Йокнеама спрашивает, сегодня в Зихрон-Якове будет лекция Рава по книге Зор. Как правильно подготовиться к этому мероприятию, чтобы передать широкой общественности важность этой книги?
Как подготовиться к сегодняшнему вечеру? Просто думать о важности, что нет у человечества книги более скрытой, более тайной. Если вообще есть такие книги, кроме книги Зоар, это известно во всем мире. И действительно, раскрыть эту книгу, это называется постичь все тайны природы, все вершины человечества и над человечеством в знании, во всем. Поэтому то, что мы говорим о Зоар, это уже может вызвать в нас внутри, насколько человек себя готовит к этому. И даже сама лекция, когда мы все собираемся, мы хотим объединиться вокруг этой темы, это уже вызывает, и мы уже вызываем нашим объединением свет, воздействующий на нас, и так раз за разом мы приходим к действию, к ощущению, к какому-то итогу. Это только лишь, как он говорит, избранные из них, единственные мера, герои те, меры терпения которых служила им, именно в этом. Во всех остальных вещах не будь терпеливым, я тоже нетерпелив, у меня нет нервов ни на что. А здесь ты видишь, снова и снова и снова, только в этом это работает. Ты закончил пункт 28.
И вот толкование выражения. Вот слова, с которыми Творец обратился к народу Израиля, что донесли до нас мудрецы, уточнившие. Вот слова, не более и не менее. И откуда они взяли, что Моше добавит или убавит к словам Творца, так что Творец даже должен был предостеречь его. И нет больше такого примера во всей Торе. Напротив, написано о нем, в любой малости верен он.
Нет, ребята, вы уже... Ну...
Когда мы объясняем потребность в взаимном поручительстве в наших взаимоотношениях, мы натыкаемся на аргумент, когда человек говорит, что если я буду хорошим и добрым со всеми, то меня просто затопчут, все будут использовать меня. Что можно ответить на такой аргумент?
Я не думаю. Где мы видим, что где наглый какой-то выскочка преуспевает? Нам это кажется так. Как раз таки человек, который относится так вот доброжелательно, он вызывает к себе хорошее расположение. Я не думаю, что его обманут. Он не глупец, чтобы его обманывали, он просто относится к всем хорошо. Мне не кажется, что даже в наши дни, в нашем мире, тебе это принесет какой-то вред. Там, где я бываю, в мире, не среди учеников, я не вижу там такого явления. Всегда хорошее отношение к другим. Оно все-таки обратно дает тебе хороший результат.
Где можно здесь провести этот момент правильного отношения, хорошего отношения, но не быть подобным другим? Где показать здесь особо этот компонент?
Я не говорю о других людях. Я не говорю к теми, кто приходит к нам, я не говорю с ними сразу о любви, об объединении. Это неприятно. Они думают, что мы сумасшедшие, что мы какие-то там добродушные, прекраснодушные. Что ты хочешь, делай хорошее всем, всему миру. Так ты хочешь к нему относиться? Может быть, ты хочешь обмануть его? В чем-то. Обычно, как мы относимся к детям? Хороший мальчик, будь хорошим. Что потом мы ему говорим? Сделай то-то и то-то. Так он и думает, что ты хочешь его использовать, как и все в мире. Для чего ты к нему хорошо относишься? Хочешь успокоить его? Отвлечь его внимание, его критическое мышление, а потом использовать его? Я не начинаю с этого вообще. Я не знаю, кто тебе сказал так делать. Да.
Мы объясняем, что решение всех наших проблем зависит от наших взаимоотношений.
В объединении нашем. Прежде всего, тоже это не начинать с этого. Сначала объяснить развитие эгоизма. Почему мы пришли к состоянию интегральному, глобальному. Природа заставляет нас уподобиться ей, и как мы уподобляем себя природе, просто от отсутствия выбора, иначе мы просто будем получать смертельные удары. Благодаря тому, что мы построим нашу цивилизацию тоже глобальным образом, как и вся природа. Запиши сначала все эти факты, от начала и до конца. А теперь у нас нет выбора, что нам делать. Я вижу, что я стою перед проблемой, как я могу решить ее. Что значит быть, соответствовать природе, быть в одной сети, связанными? Кто мы? Мы обратные, противоположные. Что же делать? Ты постепенно объясняешь, каким образом это можно сделать. Где мы возьмем силы, чтобы это было легко? Потому что говорится же о народе, обо всех, обо всем мире, чтобы это было легко, приятно, просто, доступно. Постепенно мы даем ему это, но исходя из того факта, что нет выбора, и что это вынуждено со стороны природы. Что, просто так прыгать на него и кричать, давай объединяться? Надо раскрыть ему всю картину, что такое действительно кризис с доказательствами, с фактами. Тогда он не будет думать, что ты хочешь его использовать. Ну, потом поговорим. Продолжим дальше, а пока что...
А у нас есть сообщение. Приключение Каббала в Зихрон Яаков. Сегодня, во вторник, в 7 часов вечера, пройдет еженедельная встреча с Равом Лайтманом «Суть человека» по книге «Зоар».
шлите вопросы на tv@kap.co.l. На этом мы заканчиваем. Спасибо, хорошего вам дня. Let your heart speak. Let your heart listen. Shoulder to shoulder. You won't be alone. Love is around. The deepest ocean. Together we're drawn in. I won't let go. Part of you. This is what their life should be. Learning to unite, living in the light. We'll win this fight, and everything's gonna be alright. Learning to unite. Learning to unite, living in the light. We'll win this fight. Together as one.